Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И сегодня у нас в гостях Александра Славинская, президент фонда «Счастливый мир». Я еще раз напомню координаты этого фонда. Сайт, название сайта довольно сложное, счастливый-мир.ру, но вы можете найти, попасть на этот сайт, набрав в любом поисковике «Счастливый мир», и первая же ссылка будет на фонд, «Счастливый мир». Но если вы хотите помочь детям, а фонд помогает детям с очень тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией, если вы очень хотите помочь детям, можете сделать это в любую минуту, отправив со своего мобильного телефона на короткий номер 7522 смс-ку со словом «шанс» и суммой, которую хотите пожертвовать. Например, «шанс» 300, и 300 рублей уйдет на помощь больному ребенку. Причем сумма может быть любой, да, абсолютно любой, или есть ограничения по переводу?
Нет никаких ограничений совершенно, и я всегда говорю, что вот любая сумма, которую вы переведете, люди часто стесняются, да, ну что такое сделают мои 100 рублей, например, ну стыдно переводить 100 рублей. Хотя на самом деле 100 человек по 100 рублей – это 10 тысяч, это упаковка дорогого лекарства. Поэтому вот, ну не стесняйтесь, если есть возможность помочь, мы будем очень-очень благодарны, и наши дети будут благодарны.
Давайте поговорим с вами вот на какую тему. Очень часто... По крайней мере, вот я слышал от людей, которые занимаются помощью детям, очень, да и не только детям, очень трудно начать общаться с фондом. Очень трудно себя преодолеть и пойти просить у кого-то помощь. Я не знаю, почему так происходит, почему люди обращаются зачастую слишком поздно. Иногда вообще просто не доходит, потому что стыдно или почему?
К нам приходят в основном люди, которых привело отчаяние. Вот, к сожалению, это большая проблема. Русский человек совершенно уверен в том, что ему никто помогать не будет. А поэтому, когда люди приходят в фонд, они обычно приходят, это некий последний шанс. Вот все, больше ничего не осталось, я пойду в фонд, я почти на 90% уверен, что мне откажут, но я попробую. То есть к нам приходят обычно с вот таким вот настроением. Да? А мы знаем, что нам никто помочь не может, но вдруг... Это проблема, на самом деле это большая проблема, потому что привозят совершенно залеченных детей, и ребенок...
Залеченных это как?
Залеченных это значит, что его уже пролечили в районной больнице села Гадюкино, потом его пролечили в районной больнице некоего уездного города, после этого его чуть-чуть полечили где-нибудь в крупном московском центре, но в московский центр его привезли уже в таком состоянии, когда лечить было особенно нечего. И вот в тот момент, когда ребенка отправляют на паллиатив, родители бросаются в благотворительные фонды и говорят, давайте мы попробуем еще полечиться, например, в западной клинике.
А уже поздно.
Да, а в большинстве случаев лечиться на самом деле уже поздно. Поэтому, конечно, вот, ну, нам бы очень хотелось, чтобы к нам не обязательно за материальной помощью, да, за консультацией, куда поехать, где полечиться. В России есть огромное количество хороших центров, далеко не всегда надо стремиться за границу, да, в России, за границей. Мы с удовольствием дадим просто какую-то информационную поддержку, потому что, ну, к счастью, дети заболевают такими тяжелыми заболеваниями не каждый день, и понятно, что родители, они не знают, куда кинуться, они в полной панике. Информации нет, информации мало. Вот нам бы очень хотелось, чтобы к нам приходили все-таки именно на этом первом этапе. Это такая наша несбыточная мечта. Но есть еще некая вторая проблема. Она связана с тем, что вместо того, чтобы ехать в крупные центры, родители очень часто начинают искать какого-то своего врача.
Да? Что значит свой врач? Нет, я понимаю, что это по знакомым ищется какой-то специалист, да, но да. В этом вроде бы ничего плохого нет, если у него хорошие рекомендации. Нет? Я ошибаюсь?
Вы знаете... Вот мое убеждение, оно следующее. Детский рак развивается настолько стремительно, что просто приехать, я не знаю, в РОНЦ имени Блохина или в центр Рогачёва, пойти совершенно официальным путем, попробовать получить квоту, нежели тратить месяц на то, чтобы найти какого-то своего доктора по рекомендации, вот это гораздо более эффективный путь.
А вот слово «квота» произнесли. Мне кажется, у большинства родителей гораздо больших опасений и страхов вызывают эти самые квоты, потому что они... явно идут и не верят, что на их ребенка хватит какого-то бюджетного места.
К сожалению, наша система медицинского финансирования, она настолько сложна и запутана, что, конечно, родителям в ней разобраться сложно. Так получилось, что, ну, в силу своего основного занятия, да, я получала MBA в области управления здравоохранением, и нам читали курсы люди, которые, собственно говоря, готовили всю эту систему. Ну, я вам скажу, что, имея вполне приличное высшее экономическое образование и серьезный опыт работы в бизнесе, мне было трудно разобраться. Я представляю себя на месте человека, который не имеет к этому никакого отношения, который находится в состоянии стресса, и вот мне становится страшно. По-хорошему, родитель должен просто приходить с ребенком за ручку в больницу и дальше получать квоты, разбираться с документацией, должны какие-то специальные люди. У нас сейчас эта обязанность возложена на врачей. И в итоге больница превращается в то место, где пациенты мешают врачам работать с документацией. Есть такая знаменитая интернет-шутка, да? Врачи не в состоянии справиться с этой задачей, они отдают эту задачу родителям, вот, и родители начинают пытаться что-то получить в страхе, в панике, в ужасе. Я их понимаю. По-хорошему, конечно, должен быть госпитальный отдел, не знаю, коммерческий отдел, любой отдел, как его назвать, который бы занимался именно работой вот с этой частью.
А к вам не приходят с вопросом, как же в этом разобраться вообще?
Регулярно приходят, и мы регулярно помогаем. Куда идти, какие документы собирать.
То есть у вас есть специалисты, которые
целенаправленно работают? Да, у нас есть юрист, который работает именно вопросам. С этим. Да, да. Куда жаловаться, тоже важный момент.
А врачи к вам направляют пациентов?
Да. У нас есть врачи, с которыми мы сотрудничаем в региональных больницах. У нас есть врачи, с которыми мы сотрудничаем в московских больницах. И бывают ситуации, когда они к нам направляют пациентов. Если нужно лечение за рубежом, если нужны дорогостоящие исследования, которые не все у нас делаются бесплатно, если нужны дорогие лекарства.
А вы можете вот сказать по опыту многолетней работы, есть ли в провинции хорошие врачи-онкологи, детские онкологи?
В провинции, несомненно, есть хорошие врачи, детские онкологи. Они работают там не благодаря, а вопреки. Это совершенно святые люди. И вот это мой опыт. Но если человек в этой системе там выжил, да, и продолжает помогать, реально помогать, если он не отчаялся, не выгорел, то обычно это очень сильный, очень порядочный человек и хороший профессионал, и мы работаем с врачами, я не очень люблю слово провинция, да, но вот с врачами не из Москвы и не из Питера мы работаем достаточно много.
А мне кажется, в нем ничего плохого нет, оно даже красивое.
Ну, оно вызывает такие ассоциации со старосветскими помещиками, ну, возможно, я не знаю.
Или наоборот, с таким обществом, описанным Бродским. Ну, это уже другой разговор. Скажите, пожалуйста, ведь обычно, вот в продолжении разговора о врачах не из Москвы, обычно же у всех родителей первая ступенька, это, как я это вижу, первая ступенька – это Москва, отвезти ребенка в Москву, и неважно, о чем идет речь, о каком заболевании, если оно довольно тяжелое, а уже вторая – за границу. То есть рассматривается вариант лечения ребенка где-то у себя вот, по месту жительства.
Очень часто бывает совсем по-другому. Давайте сначала за границу, и ты просто...
Сразу.
Да, и ты тратишь огромные силы, чтобы сказать, что не надо ждать месяц, пока соберутся деньги, а надо ехать к себе в Екатеринбург, в свой районный центр, и там, в общем-то, с этим заболеванием великолепно пролечат.
А как вы вообще принимаете решение, отправлять ребенка за границу или сначала попробовать лечить его здесь?
Решение принимает консилиум врачей.
Угу.
Исключительно по медицинским показателям, нужно ли это делать. Ну, я честно скажу, что бывают ситуации, когда ты понимаешь, что этого делать не нужно, но ребенка настолько жалко, что ты пытаешься помочь, и мы говорим, окей, мы платим за надежду. Вот в этом случае мы понимаем, что ее мало, но мы платим за надежду, за то, чтобы ребенок прожил лишние 2 года, 3 года, хотя конец понятен.
А приходится говорить «нет»?
Да, приходится говорить «нет». Приходится говорить «нет», это трудно. И по-хорошему, конечно, это должны делать не сотрудники благотворительного фонда, это должны делать доктора, когда они приводят на ребенка на паллиатив, они должны поработать с его родителями, должен поработать психолог, может быть, даже психиатр, потому что родители, они не слышат. Когда говорят, что ребенку нельзя помочь, родители не слышат этого, ну, наверное, в 80% случаев. И нам, для нас это колоссальная моральная нагрузка, когда мы вынуждены объяснять, что у ребенка нет шансов.
Но при этом родители все равно просят обычно продолжать, да?
Помощи. Родители просят. Родители есть разные. Ага. Но, конечно, большинство родителей хотят лечить ребенка до последнего. До последнего.
Ага. А вы как-то сотрудничаете с другими фондами, которые помогают? Есть, знаете, может быть, совместные проекты какие-то?
Мы сотрудничаем со всеми. Мы сотрудничаем с фондом «Кислород», который помогает больным с муковисцидозом. Мы сотрудничаем с фондом, старинный фонд «Наташа», который занимается пациентами с легочной гипертензией. Мы были знакомы еще с девочкой, в честь которой был назван этот фонд. Это было 10 лет назад. Мы сотрудничаем вот с фондом «Настенька», совершенно замечательно. Мы сотрудничаем с фондом «Живой». Ну, мы со всеми сотрудничаем, короче. Вот с кем можно сотрудничать, со всеми сотрудничаем.
А как может происходить сотрудничество фондов? Ведь в основном основная деятельность фонда – это собрать средства на помощь. А как? То есть вы же не деньгами обмениваетесь?
Ну, мы можем собирать вместе, почему нет?
А, ну, то есть, есть условная, да, Маша Иванова, которая собирает и ваш фонд, и другие.
Да, например, а, собственно говоря, почему нет? У каждого фонда свои методы, свои каналы, свои постоянные жертвователи, и такое сотрудничество, оно бывает очень эффективным.
То есть, можно предложить людям обращаться не только к вам, например, но и, если это профильное направление вашего фонда, но и искать какие-то другие фонды, где тоже могут начать помогать.
Ну, я бы людям вообще сказала, что вы, пожалуйста, не сидите на попе ровно, вы обращайтесь везде, везде, потому что болезни, онкология – это еще достаточно непредсказуемая вещь, да, мы предполагаем, что вам нужно там $20,000 на лечение, а ребенок попадает в реанимацию, эта сумма увеличивается вдвое, да. Пожалуйста, не расслабляйтесь, мы помогаем, но жизнь вашего ребенка – это ваша жизнь, это ваша семья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александра Славинская, президент фонда «Счастливый мир», сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Я напомню, друзья, что помочь детям, которых опекает фонд «Счастливый мир», это дети с очень тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией, вы можете, отправив смс-ку на номер, короткий номер 7522, смс-ку со словом «шанс» и суммой перевода, то есть, например, «шанс 400», «шанс 500», «шанс 300», «шанс 1000». И будьте уверены, любую сумму можно указать, и эти деньги пойдут на помощь детям. А скажите, пожалуйста, а сумма списывается со счета телефона или с карточки, который привязан?
Сложный вопрос. Со счета телефона, я думаю.
Со счета телефона,
да? Да, я, к сожалению, совершенно не технический человек, но я думаю, что никаких данных карты в этом случае давать не нужно.
Мы в начале программы говорили, ну, может быть, кто-то присоединился позже. Напомните, пожалуйста, какие заболевания, потому что мы большую часть программы как-то говорим об онкологии, но вы же помогаете не только детишкам, которые болеют раком, но вы помогаете еще и некоторым взрослым иногда, и детям с другими заболеваниями. Еще раз напомните, кому какие заболевания.
Мы помогаем детям с онкозаболеваниями, мы помогаем детям с неврологическими заболеваниями, с ДЦП помогаем, и помогаем детям с так называемыми орфанными заболеваниями, то есть заболеваниями редкими.
А в таком случае за границу, мы в основном говорили применимо к онкологии, а если речь идет о ДЦП или о неврологии, каких-то редких болезнях. Бывают случаи, когда тоже детей отправляют за границу на лечение?
Что касается детского церебрального паралича, то обычно мы никого за границу не отправляем, за исключением лечения в Китае. Китай сейчас показывает очень хорошие результаты, и мы, бывает, финансируем лечение там. Обычно это помощь семье, обычно это деньги на реабилитацию здесь, в России. Что касается орфанных заболеваний, ну, зависит от заболевания. Зависит от заболевания. Есть такие вещи, как трансплантация, например. Конечно, их предпочтительнее делать на Западе, но, по крайней мере, вот для многих из наших пациентов. Есть какие-то другие случаи, то есть все зависит от случая.
Больше жертвователей среди частных лиц или организаций, банки, какие-то коммерческие структуры?
90% наших пожертвований составляют пожертвования частных лиц.
Ну, мы уже выяснили, что государство никоим образом вообще не помогает, а конфессиональные организации, ну, не обязательно православная церковь, хотя православная церковь помогает, как-то вы сотрудничаете?
наша жизнь сложилась так, что мы не сотрудничаем с организациями, мы сотрудничаем с людьми.
Угу.
У нас есть...
А с организациями вообще никогда?
Ну вот оно как-то так исторически сложилось. Это не то, что моя там принципиальная позиция, что мы не сотрудничаем. Просто так исторически сложилось. У нас есть ряд православных священников, которые нам очень помогают, и в том числе помогают со сборами. А у нас есть, например, буддисты, да, которые тоже оказывают нам помощь. Мы не работали с мусульманской общиной, вот ну просто тоже да, в силу, не сложилось, не было повода. Это то, что касается конфессии. То, что касается каких-то других организаций. Ну вот, например, нам никогда не помогало ни одно посольство. Мы очень часто, мы говорили некоторое время назад, да, что мы помогаем детям из стран СНГ. Мы каждый раз пишем письма в посольство. Мы каждый раз пишем письма в объединение, в какую-то вот московскую общину, например, тех или других. Ни одного раза, к сожалению, детям не помог никто. Для меня это удивительно. Может быть, это связано с недоверием, что это фонд. Да? Может быть, люди думают, что там это какая-то мошенническая схема. Но, тем не менее, это так. Я до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью мэра города Нижневартовска, который лично организовывал сбор денег на одного из наших детей. Это был единственный чиновник, который помог своему земляку, вот на моей памяти. Вот я его вспоминаю с огромной благодарностью, он мне вернул некоторую веру
да.
Да, в людей.
А, бывает же еще, Александр, бывают же еще у родителей сомнения, когда они обращаются в фонд, что именно... Их ребенку не смогут помочь, не хватит денег, не соберут сумму нужную, что средства фонда, они все равно так или иначе ограничены.
Вы знаете, когда к нам приходят люди, они обычно приходят в таком отчаянии и в таком стрессовом состоянии, что, я думаю, они просто не размышляют на эту тему, этих опасений у них нет. Они боятся, что их ребенок умрет. И это главный и основной страх. И они готовы делать все для того, чтобы этого не случилось.
А когда человек приходит к вам в фонд, с ним... Первым делом встречается психолог, видимо, да?
К сожалению, у нас нет возможности иметь собственного психолога в фонде.
А сколько человек работает?
В фонде четверо.
Четверо? Всего
да,
четверо?
Да, 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 нас всего четверо. Ну, кроме этого, я говорю про штатных сотрудников, да, 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 да кроме конечно. Этого у нас есть волонтеры, и кроме этого у нас есть горячая линия по детской онкологии, на которой работают два психотерапевта и несколько онкологов, которые посменно консультируют. Вот, ну, если кому-то из наших пациентов или наших сотрудников совсем плохо, то, конечно, он может позвонить на горячую линию с психотерапевтом, там поговорить. Но обычно, когда родители приходят в фонд, они сталкиваются в первую очередь с нашим сотрудником, это Злата Счастливенко, которая занимается взаимодействием именно с пациентами и больницами.
А как вы набираете волонтеров?
Спонтанно.
То есть люди где-то услышали про фонд «Счастливый мир» и приходят? Или есть объявление, какая-то, ну, не реклама, а призывы присоединиться к различным программам, стать волонтером?
Когда мы делаем программу, или когда у нас есть какое-то событие, или когда у нас есть какой-то нерядовой случай, то обычно мы размещаем это на Фейсбуке, где-то в социальных сетях, что ребята, приходите, помогайте. Ребята приходят, помогают, и кто-то из этих ребят остается и волонтерит дальше. Это такой стандартный путь. В последнее время у меня появилось несколько нестандартных волонтеров, которым я очень-очень рада. Ну, так получилось, что мне 41, и, соответственно, и у меня, и у моих одноклассников, одногруппников выросли дети. И к нам сейчас начали приходить 16-17-летние ребята, которые, ну, они знают меня всю жизнь, да, потому что мы дружим с их родителями, они говорят, мы хотим у тебя работать.
А
это
много
очень
волонтеров?
Здорово. Всего?
Да. Или количество варьируется, и сложно
количество,
сказать. Ну, порядок какой-нибудь.
Ну, порядок 200 человек, 210. 200.
Вот, но это неплохо.
Плюс-минус, мне кажется, да. Это люди в разных городах.
Много.
Вот,
они в разных городах. То есть, если, например, где-нибудь в том же Нижневартовске ребенок лечится там, то там есть один или два человека, которые вот непосредственно...
Которым я всегда могу позвонить. Вот так вот скажем. У меня есть в Магадане люди, которым я могу позвонить. В Иерусалиме, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Нельзя сказать, что это какие-то люди, которые работают постоянно. Слава богу, я звоню им не каждый день. Но если вдруг что-то случается, то, пораскинув мозгами, практически в любом городе Российской Федерации я кого-нибудь донайду.
А вы говорите, сотрудников штатных четверо, но у вас есть какой-то адрес в Москве, куда люди обращаются, могут прийти?
Конечно, Балаклавский проспект, дом 28Б, офис благотворительного фонда «Счастливый мир». Там постоянно с 9 до 6 присутствуют наши сотрудники, и можно туда прийти, но мы, конечно, предпочитаем, чтобы нам сначала отправляли документы по электронной почте, потому что тех, кто к нам обращается, много – и у ребят нет возможности побеседовать с каждым.
Угу. То есть...
Лично, я имею в виду,
да, я понимаю. То есть, в первую очередь, все равно надо писать на электронную почту и обращаться как-то через сайт.
В первую очередь нужно писать, мы всем отвечаем. У нас не бывает такого, что вы отправили письмо, и после этого через месяц вам вдруг написали, что вам не могут помочь. Мы сразу отписываемся. Документы, конечно, требуют какого-то рассмотрения, но это действительно важные вопросы. Это вопросы правильного выбора лечение, вопросы правильного выбора тактики, и это очень много тонких этических вопросов, да, потому что мы распоряжаемся чужими деньгами, мы распоряжаемся не своими деньгами.
А вы помогаете еще и оказываете правовую помощь. Вы говорили, что у вас есть юрист. Он помогает, ну, мы говорили о том, что разбираться с очень сложной вот этой вот бумажной казуистикой, бюрократической нашей.
Да, это так.
А какую еще правовую помощь? О какой еще правовой помощи можно говорить?
Вы знаете, бывает, что к нам обращаются родители детей, умерших, погибших, да, которые считают, что были какие-то проблемы, вот, и мы оказываем помощь. В этом случае, на самом деле, ну, бывает много разных случаев. Это оформление документов по провозу тела умершего ребенка из-за границы в Россию, например. Много. Большинство этих случаев, они, к сожалению, не очень приятные. Но мы стараемся разбираться со всеми.
Давайте еще поговорим о реабилитации детей. Я так понимаю, что вы тоже оказываете какую-то помощь и следите за своими подопечными после их лечения.
Да, это так. Ну вот некоторое время назад мы с вами говорили, да, что в России есть такой принцип, что ты выжил и будь благодарен за то, что ты выжил. Тем не менее, ребенок, которого вылечили, он нуждается в том, чтобы ему вернули нормальное детское качество жизни. И реабилитация, она включает в себя не только физическую реабилитацию, хотя она тоже есть, да, это касается и протезирования, и общего состояния ребенка. Она включает в себя психологическую реабилитацию. Ребенок, который 3-4 года провел в больнице, у него в 100% случаев вырабатывается такой синдром, как синдром выученной беспомощности. То есть мы реально встречались с семьями, где 14-летнему мальчику мама, например, вытирала попу, потому что за то время, пока он болел, он действительно был беспомощен, но он привык к тому, что так поступают.
Он просто не может вернуться в нормальную среду, да?
Причем чисто психологически.
Да.
Ну и понятно, что, конечно, ребенок вот такой, он не может нормально общаться со сверстниками, он не может нормально учиться. Кроме того, за эти 3-4 года дети привыкают в основном общаться со взрослыми. Это медперсонал, родители, кто угодно, но не дети.
Получается, они, несмотря на порой беспомощность, все-таки старше своих сверстников из-за этого общения со взрослыми постоянного.
И так, и эдак. С одной стороны, они старше, но и потом ребенок, который знал, что он, возможно, умрет, да, конечно, его психика, она меняется. Это одна сторона вопроса. Есть другая сторона. Дети, которые не умеют играть, например, да, дети, которые утратили именно вот эти вот детские навыки какой-то спонтанности, непосредственности, а ему надо через это пройти, потому что в противном случае он не сможет стать нормальным взрослым. Вот. Это второе направление. Ну и третье направление, это, конечно, реабилитация всей семьи, потому что, ну, во-первых, если у ребенка тяжелое заболевание, то в России, к сожалению, в 70-80% случаев семья распадается. Да? И после того, как ребенок поправился, вот эту часть, по идее, родителям тоже надо восстанавливать заново, ну или оставшемуся родителю. А взрослые люди тоже нуждаются в психологической помощи, потому что они этого не умеют. Надо восстанавливать связи, которые были утрачены за время болезни ребенка. Это связи с родственниками и друзьями, они тоже очень часто теряются.
Но это вы говорите о том, что надо сделать, а что на деле происходит?
А на деле сейчас ничего не происходит. А на деле не происходит ничего. То есть этой темой заинтересовались вот только-только и заинтересовались прежде всего в связи с таким западным трендом, как работа с отдаленными последствиями детской онкологии.
То есть...
Это те физические проявления, которые вдруг проявляются через 10 лет после того, как ребенок вылечился, вследствие того, что ему делали химиотерапию, например, через 15 лет после того, как ребенок вылечился. На Западе, конечно, существует и психологическая помощь, и помощь семье. В России все это пока в зачаточном состоянии, но то, что сейчас на это, по крайней мере, обратили внимание, и то, что этим начали заниматься, и то, что в больницах появились психологи, это, конечно, большое дело. Мне бы очень хотелось, чтобы это вот двигалось в правильном направлении, потому что, ну, человек же не только из тела состоит, он из души состоит, и душу тоже надо лечить.
А как, это какие-то психологические центры должны быть специальные, узконаправленные? Или вот в зачаточном состоянии, но что-то начинает происходить? Это психологи при больницах? Даже нет, уже не при больницах, наверное.
Да, психолог должен быть в отделении. Психолог нет, должен
а если уже после выздоровления ребенка или помощь родителям, помощь ребенку там спустя, может быть, год-два, реабилитация, это же, наверное, направление работы целого центра.
Ну, по-хорошему, конечно, да, ну, центр не центр, но некой структуры, ну, да, которая бы отвечала за это и работала бы и с родителями, и с детьми, ну, кстати, и с врачами, потому что вопрос профессионального выгорания – это тоже большой вопрос. Мы некоторое время назад финансировали тренинги для докторов и для сотрудников больниц, которые не являются врачами, но, тем не менее, работают с пациентами. У него такое было немножко страшное название – коммуникационный тренинг по подготовке к смерти и умиранию. Да, то есть это была психологическая подготовка людей, которые работают именно с тяжелыми больными, с безнадежными больными. Вы не представляете, в каком состоянии люди приезжают из регионов. Люди, которые работают с этим 10 лет, 15 лет, совершенно забывшие про себя, совершенно, ну, если честно говорить, расстроенные психикой, пьющие люди. Всякие люди, потому что с ними не работают, потому что с ними не занимаются. Наши доктора, к сожалению, они нуждаются, и доктора, и просто те, кто работает с пациентами, они нуждаются в не меньшей помощи, чем сами пациенты. Это одна из программ нашего благотворительного фонда, такая вот программа, которая называется «Психологическая помощь», и мы собираемся ее развивать. На нее, к сожалению, очень трудно собирать деньги, потому что считается, ну вот, да, это то, о чем я говорила, потому что считается, что это не очень важно. А на самом деле это очень важно, чтобы люди не просто выжили, а именно продолжали жить.
А вы говорите «помощь врачам». Например, приезжает врач из региона. А это какая-то психологическая... Ну, не реабилитация, но помощь. Человек, который почти каждый день со смертью сталкивается.
Ну, это реабилитация,
он может,
да.
Он тоже да, входит по реабилитации, да? А он может обратиться к ваш фонд, вы его куда-то направите, или что, или как?
Ну, во-первых, он может обратиться на горячую линию. Во-вторых, мы регулярно с одним из наших крупных партнеров, с крупным медицинским центром, мы проводим серию семинаров, которые направлены именно вот на это. На то, чтобы учить людей бороться с собственным выгоранием, учить людей работать с тяжелыми пациентами, коммуницировать с пациентами, в том числе объяснять родителям, что происходит с их ребенком, врачи часто этого избегают. Умение работать с острым горем, умение понимать, что происходит с самим собой, да, вот что ты испытываешь в данный момент, почему ты так устаешь, почему в какой-то момент ты начинаешь ненавидеть пациентов или наоборот. Врачи – люди, им тоже нужна поддержка. Да, вот такая серия семинаров, мы будем ее продолжать обязательно.
Вы упомянули горячую линию, давайте номер тоже назовем. У вас на сайте есть несколько номеров на главной странице. Это номер телефона фонда 8495-980-04-38, 8495, это код Москвы, 980-04-38. С 10 утра до 7 вечера вы принимаете звонки.
Да.
И консультация детского врача-онколога с 10 утра до 4 часов дня 8-800-200-0609. 8-800-200-0609. Это консультация детского врача-онколога.
И на этой же линии работают наши психотерапевты, если это необходимо.
Это и есть телефон горячей линии.
Да, это телефон горячей линии по детской онкологии.
Ну и напоследок, в завершении программы, давайте еще раз напомним контакты, короткий номер, который уже неоднократно в течение часа называли, 7522, смс-ка со словом «шанс», отправленная на номер 7522, поможет ребенку слово «шанс» и сумма, которую вы хотите перевести, пожертвовать, она может быть абсолютно любой. И давайте еще раз проговорим, можно ли помочь конкретному ребенку. Вот человек зашел на ваш сайт, увидел фотографию ребенка, и ему захотелось помочь именно конкретному мальчику или девочке. Он может это сделать?
Разумеется. Целевые пожертвования. Каждый, кто заходит на наш сайт, может помочь конкретному ребенку. У тех, кто отправляет сообщение на номер добра 7522, к сожалению, такой возможности нет. Деньги будут расходоваться на всех детей. Да? Но на самом деле мы обычно просим писать в платежных поручениях на уставные цели, потому что бывают ситуации, когда деньги нужно перевести с одного ребенка на другого. Вот этот умирает, а у этого пока все в порядке, и деньги ему на данный момент не нужны. Но, тем не менее, да, я еще раз повторюсь: вы хотите помочь конкретно этому ребенку, этой девочке, этому мальчику. Разумеется, указывайте в платежном поручении, и деньги пойдут именно ему.
А есть какая-то статистика, сколько детей прошло через ваш фонд за 10 лет?
Ой. Вы знаете, мы начали считать к десятилетнему юбилею, и получилось, что это 2500. Я была в ужасе, потому что мне кажется, что это все 50 детей, 60 детей, больше 2500.
И работа фонда продолжается. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» была Александра Славинская, президент этого фонда, который помогает детям с очень тяжелыми заболеваниями. Это и онкология, и детский церебральный паралич, и другие тяжелые заболевания. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали.
Спасибо вам, Алексей.
Великое дело, которым вы занимаетесь. Я напомню, что это программа «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».